Мир вам, дорогие братья и сестры. Много мы слышим на Украине, что есть церковь в Лос-Анджелесе, в Голливуде. Голливуд знает по таким не совсем хорошим моментам, но все-таки нам очень нравится, что здесь проповедуется Слово Божие и есть церковь. У меня родной язык украинский, но извините, буду говорить что-то, может, не очень так четко по-русски, но мне сказали, что вы больше понимаете по-русски. Но и очень неудобно, когда я слышал, когда брат проповедовал по-английски, чуть-чуть, я ничего не понимаю. Знаете, чувствую себя очень неудобно, когда говорится Слово Божие, ты сидишь и ничего не понимаешь, да. Но слава Богу, что у нас на каждом языке сегодня есть Слово Божие. Оно очень важное. Оно само за себя говорит, небо и земля пройдут, а слова Божьи не пройдут. Прошло уже много лет от того, как написано Слово Божие. Поменялись, очень много поменялось, технологии поменялись, самолеты есть, компьютеры сейчас есть, но человек не поменялся. Заповеди блаженства, 10 заповедей, которые даны Моисею, они сегодня нужны как никогда. Ничего не нужно, то же самое, не надо прелюбодействовать, не надо красть, не надо другие моменты, которые Слово Божие говорит. То, что Владимир Павлович проповедовал, нужно иметь вот такой дух скромный, нужно быть таким человеком, как Евангелие обучает. И мы очень счастливы, что мы приходим в наше евангельское служение, и каждый раз у нас, можно о чем-то поговорить, знаете, оно уже все известно. Но когда мы говорим Слово Божие, когда мы читаем места Слова Божие, оно как бриллиант. В чем его ценность? Чуть-чуть его так повернешь, да, и оно все иные такие вот краски, и оно имеет очень большую цену, так и Слово Божие. Я хочу читать сегодня книгу пророка Исаия, 6 глава, 1 стих и ниже. Читаем вот такие слова. «Год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и провознесенном, и края рыз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, двумя закрывал ноги свои, а двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающего, а дом наполнился курением. И сказал я, «Горе мне, погиб я!» Ибо я человек нечистыми устами. Я живу среди народа такого же с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, а в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал, вот, это коснулось уст твоих, ибо беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал голос Господа говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас. Я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажешь народу всему. Очень такое интересное место Слова Божьего. Я люблю читать его, потому что то, что случилось однажды с пророком Исаией, мне бы хотелось, чтобы с каждым в Лос-Анджелесе, в Америке, в Украине, во всем мире случилось. Потому что это целый процесс. Несколько моментов, здесь 4 важных момента. Мы видим, что однажды Бог является особенно пророку Исаии. И он говорит даже, когда он является ему. Знаете, каждый человек должен найти присутствие Божие. Каждый человек должен как-то понять Господа, понять его. Потому что иногда вот люди в своей жизни, они делают свой собственный мир. Они делают такую свою собственную праведность. Если посмотреть за людьми такими гордыми, которые в своей жизни, они где-то ведут примерно порядочную жизнь, и когда ты к ним что-то хочешь сказать, что-то как-то сказать, что ты тоже грешник, очень сложно. Он такой, знаете, у него такая каменная стена. Я не украл, не убил, я вот такой, знаете. И примерно, я думаю, что так же было и у пророка Исаии. Он, во-первых, был с избранным народа, еврей был, и у них есть немножко, это нормально, я думаю, знаете, когда как-то говорили к ним ученики, люди, Слово Божие, они говорят, мы дети Авраама, то есть у них это было превозношение, я думаю, что и сам Исаия тоже, и больше того, он был очень таким хорошим человеком среди своего народа, религиозным человеком, он пророчествовал, он говорил им слова. То есть уже где-то две ступеньки у него какие-то были. Он себе жил спокойно, он был такой, ну, можно сказать, респектабельный человек в то время. Но Бог хочет каждому человеку подойти особенно, чтобы он посмотрел свою жизнь не со своей, извините, колокольни, не со своего понятия, а он посмотрел со стороны божественного. Знаете, проблема людей иногда, что они свою святость равняются с другими людьми. И когда ты смотришь, что есть наркоманы, что есть алкоголики, как это, знаете, у нас там, я думаю, тоже у вас, есть люди злые, есть люди даже убийцы, есть люди, ну, разные люди. Иногда, когда смотришь на тех людей и смотришь на себя, кажется, ну, хороший человек, хороший. Нужна колесница, чтобы отвезли меня в Царство Божие. Я не знаю, какая мысль была в Исаии, но Бог однажды ему открывается в своей святости. И когда Исаия смотрит, вот открыто ему однажды написано, когда, за кого царя, когда он смотрит там, в Царстве Божьем, куда мы все собираемся, это правда, он видит, что ангелы, архангелы, все воинство небесное, почему-то двумя крыльями закрывают лицо свое, двумя ноги свои, двумя летают и вызывают: «Свят, свят, свят Господь Саов». Мы это не видели, нам это не открывалось и не всегда открывается. Помните, когда сирияне наступали, и вот один из рабов или тех людей, который был с священником, и он говорит: ну что будем делать, что будем делать? Уже нету, ну нету никакого спасения, ничего, наступает и погибель. И забыл как, Елисей говорит: открой ему глаза, чтобы он увидел. Помните, когда глаза были открыты? Он видит огненные колесницы, кони, знаете. Нам не видно. Если двери были открыты, видно деревья, все, мы не видим это. Но в этом духовном, божественном мире есть много того, что мы не видели. И вот когда пророку Исаии было открыто, когда он увидел все это, когда он увидел святость Божью, когда он увидел все это воинство небесное, которое воспевает Господу: свят, 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 когда он посмотрел туда и потом в свое сердце, совсем иная картина. Когда ты смотришь на людей и равняешься с ними, неплохой вроде, но когда ты смотришь на святого Бога, что возникает в пророке Исаии? Он падает до лилиц на украинский мове, ниц падает и говорит: нечистоуст, сижу посреди такого народа. Первое, что бы мне хотелось, чтобы каждый человек в своей жизни увидел, понял, что Бог святой. Один из атрибутов – Бог святой. Что Он никогда не смирится с нашим грехом, Он никогда не смирится с положением, знаете, таким половинчатым. Он никогда не смирится. Бог святой. И если люди видят святого Бога и равняется на святость Божью, и смотрит на себя. Вы знаете, у людей есть большое искушение смотреть на других людей. Осуждать других людей. Ну вот есть. Хотя Слово Божие на каждой странице говорит: не осуждайте. Если видишь сучок в глазе брата твоего, что? Выми колоду, как это, ну, бревно из твоего глаза. Но людям очень хорошо, знаете, анализировать других людей. Они видят недостатки, они готовы писать книги про них, они готовы воевать, они готовы выступить на любом, знаете, публичном собрании, где-то смелые люди. Но Бог не дал нам это занять. Он говорит: испытывайте себя ли в вере. Вот это на каждый день, с утра до ночи, и практически мы тоже знаем себя. И когда ты знаешь себя, знаешь, и 24 часа в сутки, потому что других людей, ну где мы, на работе знаем, вот в церкви встречаемся, ну в семье более знаем друг друга, мы знаем себя. И когда он посмотрел на святого Бога и посмотрел на себя, он понял, что его мышление, его вся гордость, его где-то спокойствие такое, все хорошо, все нормально, оно ушло. Потому что он знал, что он и святой Бог – это две большие разницы. Это нужно что-то немедленно делать, потому что оно не стыкуется, оно не может быть, вот моя жизнь и Божья святость, оно не может. И знаете, ему ничего не осталось делать, как пасть пред Богом и что? Каяться, говорить вот такие слова. Если человек понимает святость Божию, если ему это откроется Духом Святым, через Слово Божие, через проповедь, когда он поймет, что Бог святой, что такое святость, что такое святость? За всю жизнь ни одной плохой мысли, ни одного плохого взгляда, ни одного плохого поступка, ну ничего, святой. Кто есть такой из нас? Вот кто есть? Нету таких. И вообще, что бы мы о себе ни думали, Бог дал характеристику человечеству, мне и каждому из нас. Нет праведного ни одного. Праведность наша что? Как запачканная одежда. Все согрешили и лишены славы Божьей. Что хочешь, можешь думать о себе, но Бог, который знает каждого человека, и меня в том числе, Он подвел риску и дал вот такую характеристику о нас. И людям нужно однажды понять, что мы вот такие есть. И когда пророк Исаия понял это, когда сравнивая с святостью Божью, он понял, что он грешный. Когда человек понимает, что он грешный, ему ничего не остается, как пасть пред Богом и сказать, нечистоустый, грешный, мы такую песню поем, такого, как есть во имя крови. Я думаю, что множество людей из нас сделали эти первые шаги. Множество из нас поняли, что Бог святой, а мы грешные. Но возле нас, вокруг нас, среди нас есть множество людей, которые носятся своей самоправедностью, которые еще не открыто им, что они грешные люди, потому что они не поняли, что такое святость. Повторяюсь уже, где-то сравнивая с другими людьми, неплохо они выглядят. Знаете, есть иногда люди, ну, воры, да, вот, ну, на Украине, ну, курицу украл, да, вот, ну, там еще яблоко украл, и все, о, вот это, вор, вор. Но есть такие интеллигентные люди, главное, бухгалтеры. Не знаю, понятно, знаете, с галстуком, все вот такое. Он сидит в офисе по-вашему, знаете, и он там ведет какую-то запись. И просто запятую, ну, не туда поставил, ну, чуть-чуть сдвинули. Знаете, уже, может быть, пол Украины курей куда-то уехали. Но никто это не видит, никто не кричит, что он вор, потому что они видят, что это человек. Понимаете, вот, а Бог это все видит, Бог это все знает. Он знает наши мысли, он знает нашу бухгалтерию, он абсолютно все знает. И когда он все знает, он дал вот такую характеристику. И когда до человека доходит, что не пред людьми должна быть наша святость, потому что лицемеров... Ну, знаете, очень много было, очень много. Мы всегда на фарисеев, знаете, вот, потому что Иисус Христос привел. Это же были такие очень, знаете, религиозные люди в то время. Их было несколько таких направлений. Одно из направлений их называли кровоточащие. Они завязывали себе глаза, ходили, чтобы нигде не удариться, знаете, вот. То есть не посмотреть на, ну, ни на кого, и кровь текла, их называли кровоточащие. Другая группа была, это так называемые шаркающие. Они ходили, ноги не поднимали, но они так вот так шли, знаете, ну, крылья там, или это, одежду, и все. Они на углах улиц молились, и слаживалось мнение у людей. О, а что мы? Но Иисус Христос, который видит не только внешность, а видел поступки этих людей, мысли эти, какие-то тайны. И что Он сказал? Вы, говорит, гробы окрашены. То есть вы лицемеры. И потому пред Богом не надо лицемерить. Пред Ним нужно, когда мы увидели святого Бога, просто сказать, таков, как есть во имя крови. То, что сделал пророк Исаия. То, что сделали мы. И то, что дальше, третий момент, я считаю, это центральный момент этого описания, что когда пророк Исаия вот исповедовался, покаялся по-нашему, скажем, что был взят раскаленный уголь со стороны, и дотолкнулось его уст, и говорит, вставай, ты уже прощенный, ты уже чистый. Знаете, религия запутала людей, если посмотреть. Вот если вы интересуетесь религией, каждое направление, каждое какое-то столетие, оно придумывает все новые и новые какие-то моменты, как человек должен попасть в Царство Божие. За счет чего? И знаете, столько в религии всяких, ну, тот сидит на дереве полгода, ну, я читаю иногда моменты, тот закопал себя, тот в монастырь идет, тот, ну, что-то делает, и что-то делает, и что-то делает, и что-то делает. Потому что, почему? Потому что он хочет заслужить спасение. Вот это прообраз, пророк Исаия, когда он исповедовал свои грехи, что он сделал? Но не пошел еще, даже нигде не исповедовался. Я не знаю, кого он там обидел, что, ну, но ничего он не сделал. Но просто Бог в своей благодати, видя смирение и покаяние этого пророка Исаии, и я думаю, тысячи и тысячи, миллионы людей, когда он банкрот стал, знаете, что такое банкрот? Он стал банкрот, он понимает, что своими силами, своими какими-то направлениями он не может попасть там, где святой Бог. И когда он сказал, нечист, вот все. Тогда стороннее было взято, и что? И пророк Исаия говорит, вставай, ты уже прощенный. Ты святой. Иногда люди, смотря на наши евангельские служения, ну, люди каются часто, ну, везде, знаете, и когда они приходят, не понимая духовных истин, и когда они видят, что человек выходит, и он кается, споведуется, и братья встают, приветствуем, брат, поют специальную песню, вот ты уже святой такой, они думают, ну, какие-то шутники вот такие. Играется в что-то такое непонятное. Вчера вместе пили, а сегодня они говорят, вот же брат наш же святой. Знаете, почему люди так понимают? Потому что они видят человеческую сторону спасения. А я не знаю почему, я не знаю зачем. Бог для нас дал очень простое. Если ты исповедуешь свои грехи, что он, будучи верный и праведный, что прощает нам наши грехи. И люди не видят вторую часть спасения человечества. Не хотят иногда видеть. Потому что вторая часть спасения наша – это Господь Иисус Христос. Это Бог, который видел нас, что мы грешны. И совесть, и израильский народ, и все, что было, оно не помогало нам пройти в святость Божию, в Царство Божие. И он, смотря на нас, он что? Он любит нас. И он видит, что единственное, что разделяет нас с Богом, это грех. И нету иного пути. И что он говорит? Вот иду. Это простые слова. Я часто говорю, что Рождество для нас это очень такой торжественный, счастливый праздник и для ребятишек, и для нас. Ну да, так же здесь. И здесь у вас, и у нас на Украине, и там по-старому, по-новому праздновать. Это очень большое. Но что значило Рождество для Сына Божьего? Он Творец. Я часто привожу эти примеры. Вчера мы ходили в ваш планетарий, смотрели, как она там все. Как это понять? Я всегда говорю, что ну, вот сегодня последняя звезда, которая известна астрономам, знаете, скорость света 300 тысяч километров в секунду, да, ну вот очень быстро так, самолет там немножко летит, там как черепашка по сравнению с этим, но 300 тысяч километров в секунду, и чтобы с такой скоростью долететь до той звезды, которая сегодня известна, нужно 150 миллиардов лет, ну можете себе, ну, даже сложно представить. Какая большая наша вселенная, это еще не предел, и никогда не доследили все. И Бог, Творец этого всего, тебя и меня. Ну, по Ему одному слову, нет у нас, другая планета, другие. Но Он любит нас. И Он, Верховный, который все воспевают Его свят-свят, Он что? Оставляет эту святость, принимает тело человека и рождается в бедных яслях. И он уже верховный, могущественный. Он потребует, чтобы Мария что? Спеленала его и покормила его. Вот с такой... Никто не хочет, кто жил на хуторе, где-то в деревне глухой, и переехал, ну, даже не в Америку, а в районный центр, не хочет возвращаться. Никто не хочет к хужему бытовым условиям и вообще возвращаться. Но Сын Божий с такой славой, он идет, и он говорит, лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а мне что? Не было где голову преклонить. Если мы знаем, в следующее воскресенье у вас будет вспомин, страданий нашего Господа Иисуса Христа, мы часто видим эту картину. Мы часто уже, как верующие, понимаем, возможно, не до конца, что Бог, Творец неба и земли, Он оставил небо, Он пошел на крест, Он отдал Себя до последней капли крови, отдал Свою жизнь. Я думаю, ну нет у нас времени, но вы знаете, смерть и страдания нашего Господа Иисуса Христа физически, избитый, израненный, с терновым венком, падая под крестом, эти гвозди, это палящее солнце, это одна часть страданий нашего Господа. Не просто спасение дается, вышел просто и покаялся, все, для нас просто. Но что означало для Сына Божия? До последней капли крови. И еще я часто говорю, что помимо физических страданий, в Сына Божьего были внутренние страдания, вот такие невидимые. Иногда, знаете, нас никто не побил, но кто-то оскорбил нас. Болит это или нет? Болит. Это очень-очень непросто это все сделать, чтобы прийти в нормальное состояние. А Ему, помимо этих тяжких страданий, бичеваний, еще ж Иуда приходит, и что? За 30 сребников уже продал Ему. Он делает только добро, милосердие, когда вот это была сделана такая фальсификация, или как бы сказать, или уговор, или что это, знаете, сделали его, злодеем, самого праведного, вообще безгрешного. И все люди, вся эта толпа стоит, и что все кричат? Распни его. Ну, кто бы хоть один руку поднял и сказал, не трогайте его, он хороший. Написано, все что кричали? Распни его. Это болит или нет? Ты ничего не сделал, ты пришел для них, ты исцелял, ты укреплял, ты все. Они все, вот ты стоишь, они все кричат, распни его. Это болит, это непросто. И когда он висит на кресте, вот там написано, все, кто мимо проходил, что? Злословили его. Я иногда говорю так, политическая такая ситуация, вот там стоят фарисеи, вот там книжник, ты римляне, вот ты скажешь что-то не так, и тебя, а здесь ты проходишь мимо. Никто тебя не контролирует. Просто промолчи. Просто все, кто проходил мимо, осади с креста, и себя спаси, и нас спаси. И знаете, все. Это болит или не болит? Но я считаю, я часто говорю, кульминация этих страданий внутренних, когда Сын Божий что говорит? Боже мой, для чего ты меня оставил? Мы не до конца. Мы никогда не поймем этих страданий Сына Божьего. О чем мы говорим? Что иногда люди думают, это спасение, вот он показывается. Спасение вот где. Нет у нас времени, вы об этом говорите, вы это чувствуете, вы понимаете, что спасение, что Бог, который совершил абсолютно все, когда до нас не до конца понятно, Он же пошел и за свое творение что? Отдал до последней капли крови. Вот это наше спасение. Вот это наше спасение. И когда человек, подобно как пророк Исаия, понял, что он грешный, он выходит и говорит, нечистоусие, и сижу посреди такого народу, когда кто-то из жителей планеты, понимая святость Божию и понимая свою греховность, склоняется и говорит, Господи, прости меня, очисти меня, помяни меня. Для Бога это достаточно. Потому что то, что Он сделал, оно уже очищает нас от всякого греха, омывает кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. У нас есть такой Михаил, старший пресвитер по Ровенской области, он часто евангелист, проповедует, он пришел, знаете, целую неделю они проводили евангелизацию, под конец подходит одна мама, говорит, мою дочь возьмите с собой, говорит, вот у вас глаза светятся, вот у вас что-то такое есть, в этом мире я не вижу, давайте, она говорит, хорошо, правильно, а вы? А он говорит, нет, я нет. Вы знаете, он так начал говорить. У дьявола есть два момента уловить человека. Первое мы читаем евреев. Грех, который легонько, я не знаю, как точно цитирую, опутывает нас. Вот люди думают, вот я такой, знаете. Есть люди, которые говорят, я никогда не буду наркоманом. Я вот так просто попробую. Я вот так, знаете. И раз, и уже все. Он по руках и ногах, и все. И нету силы воли, и нету уже никого. И люди падают, знаете, просто один за другим. И у дьявола есть для каждого свой крючок. кто на что клюет. Рыбаки, которые ловят рыбу, они знают, на какую рыбу, в какое время, в каком водоеме нужно какую наживку. Так и дьявол, он знает, кого на что словить. И люди ловятся, и ловятся, и уже ты на крючке, уже ты никуда не денешься, ты уже не хочешь это делать, как апостол Павел. Которое не хочу делать, а которое хочу не делать. И они уже на этом крючке дьявола. Но когда они уже попались на крючок, вот многие люди, знаете, дьявол говорит, ну, знаешь что, ты уже на это, тебе прощения нет, тебе спасения нет. И эта женщина, которая подошла к брату, он говорит, ну а что в вашей жизни? Почему же вы не как? Она говорит, мне прощения нет. Она так и сказала, я в своей жизни сделала уже несколько абортов. Вот понимаете тактику дьявола? Сначала ловить на какой-то крючок, а потом, говорит, все, тебе уже прощения нет. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Только разница в чем получается? Разница, что человеку нужно что? Исповедовать свои грехи. Вот классический пример. Иисус Христос и два что? Разбойника. Один на кресте, ну, недоволен, садись Христа, и тот не такой, и президент не такой, и наш сейчас не такой, и вас сейчас президент не такой, и сосед не такой, и то не такой. Ну вот одна категория людей, которые без конца кого-то ищут виновным. Но вот другой разбойник, который висел, я не знаю, может он смотрел за жизнью Иисуса Христа, может, он услышал тех семь слов Иисуса Христа на кресте, которые он говорил. Когда дали ему уксус, а он говорит, прости им, ибо не знают, что делают. Что-то случилось в его жизни. И он, вися на кресте, и что он говорит? Помяни меня грешного. Я не знаю, на земле услышали эти люди, римляне и воины услышали, никто не услышал. И что Бог ему говорит? Ныне, сегодня будешь со мною в раю. Если бы вот было так написано в Евангелии, помяни меня грешного. И апостол упустил дальше ответ Господа Иисуса Христа. И у вас разбор Слова Божьего, да? И вы говорите, вот разбойник попросил, помяни меня грешного. Как вы думаете, принял его Бог или нет? Я думаю, мы без конца спорили, и больше из нас говорит, нет, разбойника в Царство Божие? Ага, нет. По-нашему, по-человечески, нет. Но когда он сказал, помяни меня грешно, это что было? Это молитва исповедания была. Что Бог говорит? Ныне, сегодня будешь со мною в раю, разбойник. Почему? Потому что он исповедовал, он банкрот, он понимал. А кровь Иисуса Христа, вот эта другая часть спасения, она имеет такую могущественную силу, что разбойника, вора, предателя, убийцу, он может прощать. Но если нет этой маленькой, ну, такой человеческого условия, Бог не может и это делать. Понимаете? Вот в чем сложность. Знаете, я иногда говорю, что ну, Божьи дела очень-очень большие, неимоверные, но есть маленькие условия человека. Помните, первый мир, вот сейчас наш мир доходит до первого мира, знаете, бо каждая плоть извратила свое назначение. Вот сегодня то, что бывает и в Калифорнии сейчас, и в Украине, и в Европе, люди говорят, что, ну, вы знаете, о чем речь идет. И первый мир дошел вот до такого момента, что Бог что говорит? Я буду истреблять, потому что в Слове Божьем написано так, не вечно духу моему быть в пренебрежении. Иногда люди грешат, говорят, а, ну, Бог смиряется со мной, ну, он пристроился к моей жизни. Не вечно. И когда доходит какой-то момент, что Бог уже не может смириться, он говорит, я буду уничтожать первый мир. Но все равно я каждый раз даю шанс. И он что? Ноя. Ну, не так просто веру у людей удерживать. Вот мы все верующие люди, да? Вот Слово Божие говорит, вот это. Иногда непросто. Но Богу нужно было годами удерживать Ною веру, чтобы на горе воды-то нету, на горе строить ковчег. Ну, все смеются, все скептики были, как и сейчас. Ну, что на этой горе? Ну, вы знаете, как мы читаем, знаете. Но Бог удерживает веру Ноя. Бог ищет как-то так, чтобы построить все это. Бог это все делает, потом это вся вода, все это сделано. Это человек непостижимо. Но что нужно было для человека, чтобы спастись? Простое условие. Простое какое? Ковчег построен, Ной вошел. Еще там написано, 7 дней двери открыты. Пожалуйста, Смеялся ты, издевался ты, ну вот дверь открыта, заходи. И что нужно было, как я часто говорю, переступить через порог ковчега, все. Ну вот такое условие, ну сколько раз на день, вот пока дойдете домой и то и другое, сколько еще раз на день, ну простое условие через порог пройти, ничего. Но люди настолько были циники, настолько неверующие, что они просто смеялись. И написано, Бог закрыл дверь. Такое простое условие, такое, ну, я иногда говорю так, ну ладно, ты скептик, ты атеист во времена Ноя, ну, зайди, постой немножко, ничего не случается, воды нет, выйди и потом смейся с Ноя. Но их скептицизм был такой, что им не хватило даже на всякий случай, знаете, зайти. И что? Бог закрыл дверь. И Библия скромно пишет, вода снизу, вода сверху. Но знаете, можно представить себе этих людей, которые вода поднимается, твой ребенок, все, и ничего не открывается, и вода не... И можно, вы можете понять ситуацию, которая была. Но о чем мы говорим? Что условия Божьи есть, но они простые, простые. Исповедовать свои грехи, переступить в то время ковчег, ну и другие моменты. Но Бог делает для спасения человека очень и очень много. Слава Богу, что пророк Исаии, увидя святого Бога, ушла в него всякая гордость, всякое преимущество. Он там, где ему Бог явился, пал и говорит, нечистоуст и сижу посреди такого народа. Все. И берется раскаленный уголь, сторонний. Вставай, ты уже чист. В нашем понимании круг Иисуса Христа, это не от нас зависит, это Божий. Это Божий план спасения. Она очищает нас от всякого греха. И вставай, ты уже прощенный, ты окупленный, ты спасен. Это правда. И последний момент, который мы здесь говорим, это уже для нас. Я думаю, что 99%, ну не знаю, нас прощенных, искупленных. Но на этом все не кончается. Я думаю, что большая радость для нас, когда мы понимаем эту евангельскую истину, когда мы каялись в своей жизни, и когда мы получали прощение. Я помню, у нас Шкурский, мой кто-то брат помнит, он всегда говорил свое свидетельство. Всегда говорил свидетельство, часто я запомнил. Он был такой на улице, такой, ну, с мальчиками, хулиганами такими был. И знаете, ходил верующий мальчик. Верующий мальчик ходил в служение, и эти уличные мальчики, они называли штундой, толкали его. Говорит, мне однажды стало жаль этого мальчика. Я, говорит, защитил его. И говорит, я с ним и пью, с ним и все. Они на меня, говорит, штунда, потому что я защитил этого мальчика. Они, говорит, так прозываются, и мне, говорит, ну, мне заинтересовало, ну, пойду хотя бы посмотрю, все равно уже меня так называют, что они там делают. Говорит, я прихожу в служение, я сажусь на заднюю лавку, Слово Божие говорится, оно мне на сердце, оно мне стоит понятно, на сердце. Я, говорит, выхожу, говорит, первый раз зашел, покаялся. И говорит, когда я покаялся, когда я понял, что Бог простил, снялся этот тяжесть сердца, я, говорит, выбегаю, всех обнимаю, всех целую. Мне говорят, слушай, у нас святым целованием только братьев, говорит, в церкви нужно. Но, говорит, я не видел ни братьев, ни сестер. Вот это радость прощения. Я думаю, о том, о чем я говорю, многие из вас понимают, что такое радость прощения. Вот ты грешный, тебя что-то давит, ты совесть мучает, ты знаешь свою жизнь и что-то знаешь. А тут раз, и снимается этот грех, эта тяжесть твоей жизни, и ты прощенный, ты окупленный, ты все. Но в это время, что звучит? Что звучит? Голос Божий. Кто пойдет для нас? Вот для нас, верующих людей, которые поняли, что Бог святой, мы поняли, что мы грешны, мы сделали свой шаг, и какие уже наши слова исповедания были, слезные или простые, или на коленях, или как они прозвучали в нашей жизни. Мы убеждены, что Бог нам простил, потому что жизнь это доказывает, и вера наша без дел мертва, если нет Божьих дел, оно, мы не возрожденные свыше. Ну вот. Но следующий момент, Бог для каждого такого возрожденного, Он хочет, чтобы что? Мы и шли, и что, кто пойдет для нас, кто пойдет проповедовать Слово Божье. Есть очень, ну, миллионы, я думаю, разных моментов, как проповедовать Слово Божье. Два приведу вам. Один человек все хотел проповедовать. Он до пастора, он говорит, ну нет у тебя этого дара. Ну и он отстал и немножко начал церковь посещать реже. Но пастор заволновался. Слушай, говорит, что ты так уже вот обиделся? Что ты так меньше церковь посещаешь? Говорит, потому что я 24 часа проповедую. Как, где, когда? Он говорит, у меня хороший бизнес пошел, говорит. Я себе нанял одного миссионера, ну, там, в Японии, в Корее, вот. Одного где-то там центрально, потом вот здесь. Ну, то есть, так вот, тело жало. Сейчас уже в Украине, уже все спят. Вечернее служение прошло, знаете. Там они это проповедовали. А у вас проповедуют, а там еще вот дальше будут проповедовать. И они, говорят, по очереди 24, а я их поддерживаю. О, говорит, ну, если ты так проповедуешь, то, говорит, можешь чуть-чуть меньше в собраниях. Ну, я не рекомендую это, понимаете. Вот он нашел такой способ служение. Такой способ служения. У нас, мне понравился один брат рассказывал, мужчина пришел на базар, купил курицу. Ну, курицу, и одна женщина говорит, неплохо, брат, живете. Ну, знаете, такая где-то зависть иногда. Но он ничего не сказал. Он пришел, ну, разделил на части эту курицу, знаете, сварил бульон. Знаете, что бульон? Сварил несколько баночек бульона. Приходит в больницу. В это время было тяжелое, кушать нечего. И он говорит к медсестре, слушай, кому тут никому кушать никто не приходит? Она говорит, ну там под окном, там под батареей. Он приходит, знаете, ну вот знаете что, Бог мне сказал прийти к вам, принести бульончик. И он свидетельствовал, он свидетель. Он нашел свой, не книжный, а свой вид евангелизации, знаете. Он приходил к этим людям и проповедовал. И люди приходили к Господу. Мы читаем очень множество разных моментов, где Бог хочет, чтобы каждый верующий человек нашел свое служение для распространения Евангелия, для того, чтобы Бог провозглашался, чтобы люди принимали. Можно без конца говорить, времени у нас нету, что, знаете, колхозы, возможно, многие из вас не знают, они не сработали в нашей местности, не сработали. Сработали вот такие частные предприятия, знаете. То есть, вот это мое, вот это мое. Мне очень нравится служение, когда люди приходят все вместе, слушают, вот, благовейно сидят, еще там саксофон у нас уже нету, ну, я думал бы, эта игра, знаете. Ну, вот это служение. И я иногда говорю, братья, когда заканчивается служение, не говорите, что служение наше закончено. Говорите так, что собрание наше закончено, а служение наше начинается. И теперь каждый из нас должен задать себе вопрос. Вторник, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, до следующего служения. Где мое служение? Проповеди Евангелия. И если мы не можем сказать, мы просто приходим в служение, и через недельку придем еще в служение, а вот этих 7 дней это наша частная жизнь, Бог нас к этому не призывает. Он говорит, кто пойдет для нас? Когда начинается весна на Украине, каждый имеет кто 5 соток, кто 10, кто гектар, и все своими инструментами, куда? На свое поле. На свое поле, на свое поле. И когда они сеют, поливают, накрывают, там жуки собирают, все, осенью есть что собирать. А если все ожидают, что кто-то будет, что осенью? Ничего нет. Часто я говорю про мою жену, она нравится мне, как она, такой евангелист. Она занималась детьми-сиротами. И когда она взяла один раз выпускной класс, ну, то с интерната выпускной класс, это судьба у них оконченная. Но она такая дисциплинированная, молится с ними, она говорит с ними, она приводит их в служение, она посещает все. Я видел этих 10 ребят, но думаю, толку с них не будет. Но она с ними, вот это была это ее деляночка, это была ее дачка была, вот эти 10 детей. Она была в служении, она то, она мне помогла. Но вот это, она с ними. Прошло время, по-моему, кроме одной девочки, все покаялись. Один там такой был красивый, Руля его называли, знаете. Я когда смотрел, думаю, ну с этих может быть, а с этой, он такой скептик, такой гордый, знаете. Я был у него на христианской свадьбе. Ну, приглашайся, да, я был. И когда уже, да, свадьба, он сказал, ну, слово жениху. И когда он встал, он полчаса говорил. Говорит, где я был, какие мои мысли. Но благодаря этой женщине, когда я пришел к Богу, я говорит, приду иногда у вас в дом, я не буду слушать пошлые анекдоты, я не буду говорить, я буду говорить о Боге. Слушай, это свадьба, это жертва. Все сидели и плакали. Я думаю, Господи, как ты велик. Если человек берет какой-то участочек, и он не просто там, знаете, а он занимается им, он серьезно, это нелегко. Можно множество примеров. Я знаю, у нас в Астрахе начали реабилитационный центр, знаете, ну просто так, на квартире, 2 недели, 3 недели, сидят с ними, все. И был один, развелся с женой, уже ни на что не похож. Но люди с ним занимались, это было поле их деятельности. И когда он пришел к Господу, у меня есть эта фотография, когда он пришел к жене со слезами, с цветами, это было чудесно. Сейчас он имеет сам реабилитационный центр. Эти ребята, которые, я говорю, они сами сейчас берут детей сирот, знаете, это идет. Но нужно кому-то это делать. И что Бог говорит? Для нас, прощенных, который спасен, прощен по благодати, по милости, даром, чтобы никто не хвалился. И Бог говорит, кто пойдет для нас? Ага, пойдет брат Николай, потому что он у нас пастор, он должен. Ну да, это да. Церковь – это не футбол. Смотрели футбол, там Америка проиграла, по-моему, знаете, ну когда было в этом. И что? Тысячи, какие-то десятки тысяч людей сидят, 12 там и 24 человека бегают, и они кричат, не так ударил, не туда пошел. Да ты возьми, слезь с трибуны, и хотя от ворот до ворот пробежи, я думаю, уже инфаркт будет. А он учит, ты знаешь как. Знаете, иногда в церкви люди хотят, знаете, вот не так, вот не так. Так давай на футбольное поле, давай действуй, давай, потому что Бог призывает. И когда ты поймешь, когда ты начнешь это делать, тогда меньше критики, больше молитв, больше жертв, больше пожертв. Почему? Потому что это дело Божье. Это не наше дело. Это не наше дело. Знаете, единственное, что сегодня не хватает в нашем мире, уже есть технологии, есть деньги, не знают, куда девать. Одни больше миллиарды раз, чем им нужно, другие голодные. Почему? Потому что не работает Евангелие. Не работает Евангелие. Они не понимают этого. Поэтому пусть бы Бог благословил. Вот это вот чудесный пример. Я люблю говорить о Исаии. Но он для нас. Первое, что человек должен понять, что Бог святой, а ты грешный. Пока ты будешь ходить в своей жизни, что ты такой неплохой, ты учишься, ты аккуратно одеваешься, ты вроде ничего не украл, ни того, ни пятого, так ты и проходишь всю жизнь своей самоправедностью, и нет праведного ни одного. Но когда Бог открывается тебе, что Бог святой, а ты грешный, не обойдешь. Иисус Христос говорит, вот стою у дверей и стучу. Кто отворит, войду. Ну, Господи, ну ты что, не можешь отворить эту дверь? Ну, ты же верховный. И знаете, та картина, которую там вот художник написал и нарисовал, и человек говорит, слушай, ручки нет. Ну, нет ручки, ну так не бывает. Говорит, ручка со средины, с нашего сердца. Бог стучит через проповедь, через обстоятельства жизни, через то другое. Ручка там! И некоторые, знаете, я на евангелизации бываю, и некоторые же, ого, видишь, я говорю, еще больше закрывают двери. Некоторые потихоньку, потихоньку. А некоторые сразу, раз, открыли, и Бог входит в сердце и прощает. Ты прощенный, пророк Исаия стал прощенный, искупленный, святой. И Бог говорит, кто пойдет для нас? Не задумываясь, ни секунды. Что говорит Исаия? Вот я, пошли ты меня. Почитайте историю Исаия, как его унижали дальше, потому что он говорил о пророчестве Божье, о бедствии, которое будет. Но он проповедовал Слово Божье. Он говорит, пусть Бог благословит вашу церковь, очень рады. Брат Николай ваш был у нас на съезде. Говорит, что-то вы к нам не приезжаете. А мы говорим, а то мы приедем. И мы по дороге мы приехали. Ну, хочешь, не хочешь, он имеет сейчас с нами проблемы несколько дней, потому что мы живые люди, нужно у нас там что-то делать с нами. Да. Но мы очень рады быть в вашей церкви, видеть вас, что вы любите Господа, что вы здесь, что вы молитесь, что вы прощенные. И помните, независимо в каком уголке мира мы живем. Вот это истина, что Владимир Павлович говорил, мы должны возжелать ее. И Библия приносит, последнее, что я хочу сказать, Библия приносит благословение. Слово Божие говорит так. Блаженны читающий, слушающий и исполняющий. Вот два первых момента не приносят блаженства. Чем больше знаешь, тем больше осуждения, тем больше будешь бить. Знаете, я иногда говорю, когда мы приходим к врачу, да, он пишет нам диагноз, установил, написал рецепт, пошли купили лекарство, с утра встаем и читаем рецепт. Прочитали рецепт, посмотрели на бутылочку, поставили. Поможет это нам? Не поможет. Потому что если там прописано 2-3 таблетки или пару капель, кислая, горькая, приторная, ты должен вовремя принимать. И тогда тебе поможет. Так же самое Слово Божие. Можешь читать, можешь выучить стихи на память, можешь быть таким активным, создавать, видимо, что ты самый лучший Библию знаешь. По-разному люди. Я не очень знаю Библию, потому что у меня память не такая, как моего отца. Он знал все даты и цифры, и имена. И вот забыл от пророка, который мне брат тебе подсказали. Но не от этого зависит. Зависит от того, как ты практикуешь в нашей жизни. Как-то переводчики спорили, чей перевод правильный. Я думаю, знаете этот пример. Девочка говорит, моей мамы перевод самый правильный. Моей мамы перевод самый правильный. Я говорю, ну кто твоя мама? Что она? Она как читает, так и поступает. Вот это важно. Как читаешь? У вас есть это Слово Божие. У нас есть это Слово Божие. У нас разные конституции, разные правительства. У нас есть Слово Божие. Блаженный читающий, слушающий и исполняющий. Потому что в Слове Божьем тысячи благословений. Тысячи. Вот обетование Божие, и каждое обетование имеет благословение. И когда ты исполняешь, благословение приходит. А когда ты знаешь, не исполняешь, как электрички быстро, шух, пролетает мимо, и говорит, о, почему это-то, почему, а почему я, почему? Потому что ты не исполняешь. Как может прийти благословение, если ты не исполняешь? Как может прийти? Если заниматься, кажут, вот спортом, у тебя будут расти мышцы. Если ты не занимаешься и прочитал всю литературу по спорту, что это тебе даст? Ничего не даст. Просто какой-то осадок в сердце. Ну, видишь, вот люди чего-то добиваются, вот так оно пишется, все. А что-то в моей жизни? Потому что нужно практиковать. Пусть Бог благословит нас. Я думаю, для большинства из нас, то, что мы читали, мы должны прислушаться, кто пойдет для нас. И в тишине свое сердце, в своем доме, мы должны найти свое поле деятельности во имя Господа Иисуса Христа. Пусть Бог благословит нас, и мы помолимся. Аминь. Наш милосердный Господь и Спаситель, в цей недельный час мы щиро дякуем Тебе за ласку и милість до нас людей. Ми дякуємо, що спасіння Твоє для нас людей так просто. Хто визнає свої гріхи, Ти, будучи вірний і праведний, прощаєш нам наші гріхи. І ми дякуємо Тобі, що Ти нам простив, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Твоя кров очистила нас від наших гріхів, Господи. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за неперевершене Твоє Слово Боже, істину, Твоє Слово до нас, людей, Господи. Навчи нас його читати, слухати і приміняти у своєму житті, Господи. Дякуємо за той величезний подвиг, який ти звершив для нас, людей, жителів землі. Ти прийшов для нас, за нас постраждав. Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі, що ти довірив нам, людям, розказувати про твоє спасіння. Це повинно бути нашим великою радістю, великою такою гордістю, що ти, Творець, довірив своєму такому маленькому творінню говорити про великі твої діла, про твої страждання, Господи. Дай нам це з великим радістю, з великим благословенням розказувати людям про тебе як Спасителю. Благослови нас, Господи. Дай кожному із нас знайти своє місце під сонцем для проповіді Євангелія. Є в нас багато обов'язків, але проповідь Євангелія – це основне. Шукайте перш за Царство Боже і правди Його, ти так сказав. Благослови нас цьому. Щиро дякуємо тобі за ту чудесну можливість, що ми могли зустрітися з нашими братами і сестрами ось тут в Лос-Анджелесі, в Голлівуді з церквою. Благослови її. Дай, щоб вони мали єдність, радість, спілкування, проповідь Євангелія, радість спасіння, Господи, щоб всі, що ми можемо, робили в ім'я Твоє. Нехай Твоє ім'я буде прославлене і звеличене. Дякуємо тобі за все. Амінь.